Зачем было все так усложнять? Почему бы Иисусу не родиться в Назарете? Зачем по Божьему плану Марии и Иосифу нужно было отправляться в Вифлеем, чтобы там состоялись роды?
И что нам важно делать с откровением, которое приходит от Бога?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы переходим ко второй главе Евангелия от Луки. Сегодня прочтем первые 20 стихов.
Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы начинаем. И перед нашим чтением давайте обратимся к Богу. Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово, и мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух, чтобы Ты наставлял нас на всякую истину. Ты – Дух премудрости, откровения и ведения, и мы принимаем Твое служение с благодарностью во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Читаем с первого стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию.
«И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим.
И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях.
Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога, за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
Аминь. И я бы хотел начать с первых стихов. А первые стихи описывают повеление кесаря Августа. И этот указ кесаря побуждает Марию и Иосифа отправиться из Галилеи, из их города Назарета, в котором они жили, отправиться в Вифлеем, в другую область. Для чего? Для того, чтобы поставить свои подписи, зарегистрироваться. Не знаем, как это все тогда происходило. В общем, они стали перед фактом, им нужно отправиться по причине указа императора. И когда я читал историю о том, что вот сейчас Иосиф и Мария собираются, Мария на 9-м месяце, никакого тебе комфортного транспортного средства, и они отправляются в дальнюю дорогу, это не просто через улицу перейти. И у меня возник вопрос: Господи, а зачем нужно было вот так все усложнять? Что нельзя было просто им взять и родить, где они есть? Какая разница, где сейчас Иисус родится? Ну вот же они живут сейчас в Назарете, да пусть себе спокойно родится в Назарете. Зачем делать так, чтобы Иисус родился, кто знает где, в другом городе? Тем более еще в каких условиях? А здесь же уже в Назарете я убежден, что Иосиф-то уже, как нормальный муж семьи, да, понимая, что вот мы на 9-м месяце, я убежден, что он как отец, как плотник, все уже должен был приготовить для того, чтобы и его жена, и младенец, они были в максимально комфортных условиях. Так почему же Иисусу не родиться прямо здесь, в Назарете, уже в комфортных и обустроенных условиях? потому что о рождении Мессии прежде было сказано слово. И в прежде сказанном пророческом слове было точно указано, где он родится, когда он родится, в какое время он родится, какие события будут предшествовать его рождению, какие события будут происходить в это время, когда он будет рождаться, от кого он родится. То есть все эти детали рождения Иисуса, они прежде Богом были озвучены через слова пророков. И можно было бы сказать, ну какая разница, ну какое-то слово исполнилось, а какое-то, ну не так особо точно исполнится. Ну не в Вифлееме, ну пусть в Назарете родится. И здесь я увидел важную истину. Насколько для нас с вами важно быть там, где говорит нам быть Божье Слово. Или если сказать по-другому, совершенно следовать тому Слову, которое Бог дал нам. Потому что если естественно посмотреть вот на Марию и Иосифа, как на семью, которая сейчас стала перед фактом, в нашем-то положении собираться и отправляться кто знает куда, это нелогично, это некомфортно. Они бы вполне могли найти причины, по которым они бы сами себе могли объяснить, да не надо нам никуда ехать. Почему? Да вот наши причины, мы на 9-м месяце. А что если это? А что если то? А что если там? Неизвестно, где мы там поселимся. А будут ли там условия для родов? А что если в дороге это? А если то? То есть, повторюсь, причин для того, чтобы не последовать в согласии с тем, что Слово Бога говорило о рождении их младенца, причин, поводов было предостаточно. Но посмотрите, что бы произошло, если бы Мария и Иосиф приняли решение, руководствуясь своей естественной логикой и собрав все те аргументы, чтобы не идти. Посмотрите, все те события, которые затем произойдут с ними именно в Вифлееме, когда пастухи придут и передадут им слово, когда волхвы придут поклониться младенцу и принесут дары. Затем им срочно нужно будет подниматься и уезжать в Египет для того, чтобы избежать преследований от царя Ирода. А это достаточно дорогое путешествие. Что здесь нам важно увидеть? Нам важно увидеть, что внутри Божьего Слова всегда находится и Божья защита, и Божье обеспечение, радость, целостность, мир. Понимаете, именно в этом месте, в Вифлееме, Бог приготовил для своего сына уже величайшее шоу, величайшее обеспечение. Именно там было место, где отец позаботился о буквально физических родах. Да, не в лучших царских хоромах, да, не в комфортном роддоме, но я убежден, что Бог Отец идеально позаботился о всех тех условиях, в которых будет рождаться его сын. Давайте вынесем отсюда важный тезис. Как бы все ни выглядело логически невыгодным или пугающим, настораживающим, тем не менее нам всегда важно делать выбор в пользу Божьего Слова. Если Бог вам говорит что-то сделать, но в ваших глазах и логически это выглядит как-то невыгодно, некомфортно, может быть даже небезопасно, плоть может с этим иметь конфликт. Но нам с вами важно верить, что за сказанным Божьим Словом идет полнота, обеспечение, защиты. Там именно будет место безопасности. И наоборот, мы с вами можем делать выбор в пользу логики и рационализма. В наших глазах вот этот путь, он более логичен, более удобен, комфортен, безопасен. Но он не соответствует воле Божьей. На это нет слова от Бога. И знаете что? В результате это место может оказаться для вас самым небезопасным, самым необеспеченным и опустошающим. И я почему-то склоняюсь к тому, что Мария и Иосиф за эти 9 месяцев беременности должны были в писаниях, в пророках рассматривать как себя, так и своего сына. Мария уже знает, что я Матерь Господа. Я сейчас ввожу в мир Спасителя. И даже если эта девочка прежде не так много знала о всех деталях, как должен прийти Спаситель, где он родится и так далее, Почему-то я склоняюсь к тому, что за 9 месяцев беременности Мария и Иосиф могли найти в священных писаниях то слово, которое говорило именно в Вифлееме «родится Спаситель». И да, мы не видим здесь буквального указания, что Мария и Иосиф с полной уверенностью поднимаются и отправляются в Вифлеем, потому что они это увидели в пророческих словах из Писания. Но я верю, что они понимали, что этот путь именно в Вифлеем. Он является исполнением того пророчества, которое прежде звучало о их младенце.
И тема рождения ребенка, в частности Иисуса, в этот раз привлекла меня по-особенному. А именно это взаимосвязь или взаимодействие Марии как мамы с новорожденным Иисусом. Смотри, в 7 стихе написано: «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». И когда я размышляла над этим стихом, Господь открыл мне его совершенно с новой стороны. Он напомнил мне первый стих Евангелия от Иоанна 1 главы, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть между Иисусом и Словом Божьим мы вполне законно имеем право поставить знак равенства. И вот теперь попробуйте посмотреть на этот стих и прочитать его еще более внимательно. «И родила она сына своего первенца». Понимаете, это как прообраз того, что происходит с нами, когда в нашем духе рождается откровение от Слова Божьего. Мария, родив своего первенца, она не просто сказала: «Ну, наконец-таки, все, Иосиф, пошли уже отсюда, займемся, в конце концов, своими делами». Нет, после рождения этого младенца весь фокус внимания, время, заботы, силы, деньги, все вращалось вокруг этого парня. Так это обычно происходит, друзья, в здоровых, полноценных семьях. Когда рождается ребенок, это праздник. И жизнь, в частности, мамы очень сильно меняется. Весь ее график меняется, весь образ жизни ее меняется. И теперь она подстраивается под этого младенца. И Бог показал мне вот эту иллюстрацию. Смотрите, вот как для младенца важна вот эта забота его мамы. Точно так же, друзья, откровение, которое Бог дает нам в наш дух, оно нуждается в том, чтобы мы заботились об этом откровении. Да-да, чтобы мы, друзья, заботились, вам не послышалось. Да, нам не надо вот так пеленать или ложить в ясли. Но нам в этом важно увидеть принцип. Принцип того, что Мария не забыла своего ребенка, как только она его родила. Понимаете, нам нельзя забывать откровения, которые Бог дает нам. Это драгоценные жемчужины. Вот почему на курсах мы всегда призываем, друзья, учитесь записывать. Записывать те мысли, те маячки от Бога, которые вы получаете, ваши откровения. Ведите свои записи, где вы можете фиксировать то, что Бог вам говорит, о чем Он вас учит. Потому что это будет помогать вам, во-первых, помнить, а во-вторых, иметь возможность продолжать эти диалоги. Мария заботилась о сыне так, как могла, с тем, что имела, и там, где находилась. То есть она делала со своей стороны все то, что она могла делать. И знаете что? Этого было более чем предостаточно. И неважно, друзья, где мы сейчас и в каких обстоятельствах и фактах. Важно, что Слово Божье готово родиться откровением в нашем духе посреди любых обстоятельств, даже в хлеву. Вопрос весь в том, а готова ли я позаботиться об этом Слове? Готова ли я идти дальше во взаимодействие, чтобы не терять это слово из поля зрения, из своего фокуса, из своих размышлений? Чтобы это слово могло легко повлиять на мое расписание теперь? И тут возникает вопрос, а как я забочусь о том слове или о том откровении, которое рождается в моем духе? Насколько, скажем так, я пеленаю его? Насколько я не упускаю его из вида? Размышляю о нем? Разговариваю с Богом вокруг этого? Благодарю Бога? Молюсь вокруг этого? И, кстати, это слово «родить» в одном из значений, когда это слово употребляется у птицах, оно также означает «высиживать». То есть, понимаете, это процесс, который говорит о последующем постоянном взаимодействии, о том, чтобы защищать, о том, чтобы поддерживать жизнь, о том, чтобы оно развивалось, чтобы оно укреплялось, чтобы оно укоренялось. Посмотрите, все это нам важно делать с теми откровениями, которые приходят в наш дух. То есть речь идет о том, чтобы не просто услышать от Бога слово, получить откровение, а очень важно, скажем так, затем высиживать его, для того, чтобы оно укоренялось, для того, чтобы оно утверждалось в нашем сердце. И, кстати, смотрите, сейчас Мария заботится об Иисусе, о своем первенце, пеленает его, кормит, защищает. Сейчас Мария это делает. И когда сейчас мы рассматриваем Иисуса как прообраз Слова, о котором вначале мы заботимся с вами, мы его, так скажем, пеленаем, мы уделяем ему время больше, чем когда-либо. Мы думаем об этом, размышляем, разговариваем с Богом, молимся. То есть мы укореняемся в этом слове настолько, что приходит момент, и это слово уже начинает приносить нам сверхъестественное обеспечение, сверхъестественную радость, сверхъестественный мир, сверхъестественную уверенность, сверхъестественное исцеление. Но давайте я у вас спрошу, что было в начале? Слово принесло проявление результата? Или в начале все-таки я забочусь о том слове, которое родилось, которое еще совсем-совсем маленькое? И мы с вами понимаем, что в начале идет вот эта стадия пеленания, заботы, ухаживания, причем 24/7. И вот когда оно созревает внутри меня до стадии того, что я готова уже идти за этим словом, понимаете, вот здесь уже вступает в силу Исаия 1:19. Если захотите, послушайтесь. Как же мне захотеть послушаться Бога? Да очень просто, друзья, взять то слово, которое Он мне дал, и начинать погружаться в него, размышлять над ним, высиживать его, пеленать его, общаться с Богом вокруг него, благодарить его за это, провозглашать это в свою жизнь, соединяться с этим словом всяческими способами. И затем приходит какой-то момент, когда вы понимаете, что уже не вы живете, но Христос внутри вас, Он желает двигаться посредством этого слова. Но это не происходит неким волшебным образом вдруг. Это результат вот этого процесса взаимодействия. Когда в нашем духе рождается это слово, рождается это откровение, и мы не упускаем его из виду. Мы не забываем его, мы не забрасываем его куда-то на очередную полочку знаний. Нет, мы идем дальше, последующее взаимодействие с ним.
Аминь. И вообще, читая вот эти две истории сверхъестественного рождения, как Иоанна Крестителя, так и Иисуса, создается впечатление, что вот как в мир входят великие люди. Ну, а если ты вошел в этот мир как-то не так помпезно, без ангелов, без сверхъестественных чудес, без пророческого слова, то кто ты? Ну, ты просто обычный человечек. Ничего в тебе особенного нет, ничего значимого ты в этой жизни не сделаешь. Логика, почему? Да родился ты как-то слишком уж просто. Но такие выводы, они опасны, потому что таким образом я уже начну формировать внутри себя неверную идентичность. Нет на земле человека, который вошел в этот мир, и в Божьем плане для него абсолютно ничего нет. Он просто пришел для того, чтобы пройти свой земной путь, а потом умереть. Есть знаковые люди, которые приходят, чтобы менять ход истории, влиять на поколения, изменять нации и народы. А есть обычная масса, которая создана просто, чтобы существовать. Это противоречит библейской концепции, это противоречит Божьему замыслу. И в этот раз Господь обратил мое внимание, что мне важно рассматривать себя как человека, у которого прежде даже его рождения была миссия и предназначение. Прийти именно в это время, в это поколение, в эту нацию, в эту страну, в этот народ. У Бога есть замысел, который Он хочет осуществить именно через меня. Точно так же, как у Бога был конкретный план, конкретный замысел, который Он хотел осуществить через Иоанна Крестителя. Конкретно через служение Иисуса Христа. Точно так же каждый из вас, вы были предназначены именно для этого времени, для этого поколения, и у вас есть конкретное предназначение, конкретная миссия, определенная для вас Богом. Но точно так же, как тогда для Захарии, для Елизаветы важно было согласиться с волей Божьей об их детях. Марии и Иосифу важно было согласиться с тем, кто сейчас родится через них и войдет в этот мир. Для Бога было важно, чтобы родители этих детей имели веру в уникальную миссию, с которой их дети входят в этот мир. Если вы родители и у вас есть дети, послушайте, вы можете знать волю Бога о ваших детях. Вы можете занять позицию тех, которые пророчески говорят волю Божью о ваших детях, точно так же, как об этом пророчествует Елизавета, Захария о своем ребенке, так же, как Мария пророчески говорит волю Божью о служении своего сына. Потому что за это ведется сражение. Дьявол понимает, что каждый человек – это уникальная миссия от Бога. Можно сказать по-другому – это воплощение воли Божьей, которая может быть либо приведена к проявлению в том замысле, который Бог для нее определил, либо же так и останется нераскрытой. Но Дух Божий со своей стороны делает так, чтобы открывать нам волю Божью, помогать нам найти себя в Божьем Слове, увидеть себя в Божьем Слове. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этих 20 стихах Господь обратил ваше внимание.
Пишите обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу, 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова размышлять над Словом. Всем желающим добро пожаловать!
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы непростые люди. Господь, прежде создания мира Ты определил для нас свой совершенный план. Мы посланы на эту землю. У нас есть миссия, у нас есть предназначение, и мы верим в это. И мы говорим, да будет воля Твоя. Мы поднимаем руки и говорим, да, Отец, да будем мы там, где Ты призвал нас быть. Да делаем мы то, что Ты говоришь нам делать. Если мы прежде уклонялись от Твоей воли, мы верим, Господь, Ты всегда желаешь возвращать нас в свой совершенный замысел. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.